«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Про одного из величайших российских пастырей и богословов XIX века, святителя Филарета Дроздова, писали, что он, цитирую, «живет в библейском элементе», в проповедях не просто ссылается на Писание в качестве доказательства или подтверждения, но исходит из священных текстов. Конец цитаты. В каком-то смысле пример митрополита Филарета – это наказ каждому христианину, вне зависимости от духовной опытности, степени погружения в церковную жизнь и так далее. Библия, Евангелие – это не просто священная реликвия, это источник жизни, живое слово живого Бога, обращенное лично к читающему здесь и сейчас. Эта мысль красной нитью проходит через выступления всех наших собеседников, чьи размышления на тему Евангелия в жизни человека мы сегодня услышим. И начнем с аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского.
Я хочу сказать еще несколько слов об этом отношении к Слову Божию, которое мы читаем, к молитвам святых, которые мы произносим. Первое, что мы должны делать, это сохранять живое чувство, что мы ученики. В течение долгого времени нам очень часто будет казаться, что это ученичество лежит на нас тяжелым бременем. Но вспомните, что в какой-то момент мы были захвачены личностью ни с кем не сравнимого, единственного Учителя, Господа Иисуса Христа. В какой-то момент мы обнаружили, что нет другого Учителя, за которым можно последовать от земли к небу, от смерти в жизнь вечную. Мы обнаруживаем, что если оторвемся от Него, мы отпадаем в смерть, и что нет другого пути, кроме как следования за Учителем, который есть истина, который жизнь, который также путь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Это подразумевает, конечно, что мы должны усилием воли, принуждением в моменты расслабления, лени, болезни, при всех обстоятельствах, которые влекут нас сказать «потом, другой раз, не теперь», заставить себя стать перед Богом, даже если единственное, что нам доступно относительно этого присутствия, это, субъективно говоря, то, что он отсутствует. Все, что я знаю, это, что касается меня, я ничуть не ощущаю его присутствие. И однако верой я знаю, что он тут. Я знаю, что стою перед ним и что он никогда не оставляет меня». После этого читай, не читай много. Прочитай небольшой отрывок Евангелия и спроси себя, что я прочел, что означает именно этот отрывок Евангелия, не так, как я его понимаю, а как его понимает Бог, что Он хотел передать мне, а не что я сам вчитал в этот отрывок. Это большой соблазн, и требуется крепкая цельность, самодисциплина, чтобы вглядеться в отрывок и сказать «Я совершенно открыт». Я не знаю, что он хотел сказать. Спрошу его. И для этого многие духовные писатели, в частности Феофан Затворник, советуют «Читай этот отрывок снова и снова, повторяй его про себя, не перечитывая по памяти, чтобы он вошел в твой ум, чтобы ты воспринял его как можно глубже». И затем поставь себе вопрос, что значат эти слова, что означало это выражение, какой ум выковал эту строку, из какого сердца излились на меня эти слова ради моего спасения. На это могут уйти часы, чтобы дойти до подлинного восприятия какого-то отрывка, может потребоваться не один день. Нам не следует переходить от одного места к другому, пока мы до конца не сольемся с этим отрывком. Очень легко прочесть отрывок поверхностно, воспринять верхний слой его содержания и перейти к другому, и еще другому, и еще дальше. Однако мы знаем из житий пустынников, из житий святых, что они могли порой построить всю свою святость на одной фразе, которую они восприняли и на которой построили жизнь. Я хочу дать вам пример одного из учеников святого Антония Великого. К нему пришел человек по имени Павел, беднейший египетский крестьянин. Он услышал в церкви призыв молиться и спасаться. Он был неграмотный и неученый, но захотел узнать, как достичь спасения, и пошел в пустыню к тому, о ком шла широкая молва, и задал ему свой вопрос. Антоний ответил: «Это просто. Живи в пустыне, постись, ешь меньше, чем тебе требуется или хочется. Спи на голой земле, мало спи, и трудись изо всех сил». Крестьянин ответил: «Все это я исполнял всю свою жизнь. У меня никогда не было постели. Я всегда голодал, всегда работал сверх сил, но это все не дало мне спасения». «Да», — сказал Антоний, — «одного еще тебе не достает. Ежедневно прочитывай всю псалтирь». Павел сказал в отчаянии: «Этого я не могу, я неграмотный и псалтири не знаю». «Я тебя научу», — сказал Антоний. «Садись рядом со мной, будем плести корзины, я буду читать псалмы, а ты повторяй». И он произнес первые слова: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых». Павел повторил эти слова раз, другой, третий, потом говорит: «Позволь мне походить и затвердить эти слова». И ушел в пустыню и пропал из виду. Антоний расстроился. Затем ему стало любопытно. Он подумал, что стало с моим учеником. Но так как он знал, что для подвижника любопытство – грех, он стал бороться с любопытством. И лет 40 он боролся с любопытством, пока любопытство не пропало, и он мог свободно предать Павла Божией заботе. Как-то он пошел по пустыне не из любопытства и не ради того, чтобы найти Павла, а просто потому, что захотел уйти глубже в пустыню. И вдруг кого он видит? Павел. Он бросился к нему, схватил и говорит: «Павел, что ты за ученик? Я собирался научить тебя всей псалтири, научил первому стиху, и ты исчез». И Павел ответил: «Прости меня, отче, вот 40 лет, как я стараюсь стать человеком, который никогда не ходит по пути нечестивых». Вот как мы должны читать Священное Писание. Мы не можем делать это с простотой Павла. Мы недостаточно просты для этого. У нас нет его целостности, цельности. У нас нет отчаянного желания ожить, перейти от смерти в жизнь. Но мы должны хотя бы понимать, что только таким путем мы можем довести до самих себя то, чему учит Евангелие. Читая его снова и снова, перечитывая, повторяя в уме те же слова, пока они не запечатлеются в нас так глубоко, что мы сможем начать жить ими. Это не значит, что надо читать большие куски Евангелия. Вопрос в том, как читать, каким образом. То же самое можно применить к чтению и повторению молитв. Пока мы не дадим Слову Божию, тому, что Бог говорит нам, отождествиться с нами, вернее, пока не отождествимся сами с этим Словом, мы никуда не двинемся. И здесь-то и начинается подвиг, строгое, беспощадное усилие дать Богу покорить нас, стать Господом нашей жизни, жизнью нашей жизни, если употребить образ, который дает Николай Кавасила. И только после этого можем мы думать о других путях, какими мы можем довести до себя это слово, это учение или чужой опыт.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество». А вот размышление о Евангелии еще одного пастыря XX века, протопресвитера Александра Шмемана. Он говорит о первых словах, с которыми Иисус Христос обратился к людям, начав свою общественную проповедь. Это слова из Евангелия от Матфея: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В самом слове «покаяние» современный человек сходу готов услышать назидание, морализаторство или даже как бы благочестивое осуждение. Мол, все вы грешники, покайтесь, иначе сгорите в адском пламени. Совсем иначе предлагает посмотреть на евангельский призыв к покаянию протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его радиобесед.
Воскресенье после праздника Крещения читается в церкви отрывок из Евангелия от Матфея, в котором сказано: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что значат эти слова? Задать этот вопрос нужно потому, что ими, этими словами, начинается проповедь Иисуса Христа, и они составляют основу христианского учения. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Прежде всего, ключевое слово «покайтесь». Мы обычно понимаем слово «покаяние» как означающее признание человеком своей вины. Понимаем его, иными словами, почти исключительно в ключе нравственном, моральном. Но греческое слово «метания», переводом которого является «покаяние», и шире, и глубже по своему объему, по заключенному в нем смыслу. «Метаноите» – «покайтесь» буквально можно было бы перевести так: «Переверните ваш ум, ваше понимание». Призыв Христа обращен таким образом не только к совести человека, но ко всему его существу и сознанию. Это призыв к всецелой перемене и к перемене прежде всего самосознания, видения человека. Взгляните по-новому, увидьте то, чего вы раньше не видели, поймите то, чего раньше не понимали. И невозможно понять христианство, невозможно по-настоящему услышать Евангелие, если не осознать сначала этот призыв к полному обновлению нашего внутреннего зрения, нашего внутреннего слуха и разумения. И только поняв это, можно понять и начало приведенных нами евангельских слов. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Ибо подавляющее большинство людей не знает, что находятся они во тьме и в тени смертной. Напротив, они уверены, что они знают более-менее все, что им нужно знать, что в разуме своем они имеют надежного путеводителя, что им ясно, что добро и что зло, в чем счастье и в чем несчастье. Даже те, кто утверждают, что они верят в Бога, хотят от Бога не столько свет, то есть просвещение сознания, истины, смысла, ответа на вопрос о том, как и для чего жить, а помощи и поддержки в том, что они уже и сами, и без всякого Бога считают нужным, правильным и в чем видят счастье. Между тем, если приведенные нами евангельские слова имеют какой-либо смысл, то смысл этот, конечно, в том, что человек заблудился, запутался, сбился с пути, ослеп и оглох, что он сидит во тьме и тени смертной, и уже сам не может, не способен из этой страшной тьмы выйти, от этого тупика освободиться. Но это так противоречит всему тому, чему нас с детства учат, что буквально день и ночь внушают нам, что нам, современным людям, почти невозможно почувствовать и осознать этот опыт тьмы и гибели, из которого только и возможно понять и услышать Евангелие. Мы так убеждены во всесилии человека, во всемогуществе его ума, его науки, его умения преодолевать все препятствия. Наша человеческая цивилизация уже давно, веками, пропитана гордостью, самоуверенностью, самовозвеличением. И нам непонятно, о какой тьме, о каком тупике, о какой тени смертной говорится в Евангелии, и что означает этот призыв к покаянию, то есть к обновлению разума и сознания, и как это приблизилось к нам Царство Небесное, и что это за Царство, и что это за свет великий, воссиявший нам. Стоит, однако, забыть на минуту вот об этой горделивой нашей цивилизации, о словах, мутным и безостановочным потоком, льющийся на нас из газет и книг, из радио и телевизоров. Стоит хоть немного углубиться в себя, чтобы евангельские слова, которые кажутся столь несовместимыми со всем духом и стилем этой цивилизации, зазвучали в нас глубокой правдой. Ибо если коллективно, безлично эта гордыня человеческая кажется оправданной, то лично, по отношению к каждому из нас, к моей, к твоей, к нашей жизни, не оборачивается ли она пустозвонством? Где же он, этот всесильный, счастливый, всезнающий человек? Стоит только снять с него маску, навешанную ему обществом, и перед нами страдающий, одинокий, запутавшийся человек, на главные вопросы которого никто ответить не может. За фальшивым оптимизмом нашего времени раскрывается в мире картина такого страдания, такой бессмыслицы, такого страха. Стоит потушить искусственную иллюминацию, и как же темно и страшно оказывается на земле. Бессмысленный труд и столь же бессмысленный отдых, самодовольная болтовня вождей, спасение от которой в беспробудном пьянстве. Построим, достигнем, поднимемся. Но за всеми этими выкриками и воплями пустота и тьма, страх, злоба и уныние. Так кто же прав? Дешевая пропаганда, пронизывающая наш мир, или простые и страшные слова Евангелия? Народ, сидящий во тьме, в стране и тени смертной. И вот, только ощутив эту страшную ложь, это бесконечное заговаривание, перекрикивание нашей самодовольной цивилизации подлинной реальности, можно начать вслушиваться по-настоящему в Евангелие. Можно задуматься по-настоящему о смысле призыва, с которого начинается оно «покайтесь», а также и о таинственном и с первого взгляда непонятном утверждении, что приблизилось к нам Царство Небесное.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В этой беседе отца Александра прозвучали такие слова: «Опыт тьмы и гибели». Сама эта тема представляет собой некоторую проблему и часто поднимается в разговоре о вере. Где-то рядом здесь уже звучит тревожное слово «ад». С одной стороны, в Евангелии есть слова об этом, о том, что такая, скажем так, перспектива посмертной участи вполне реальна. С другой стороны, как совместить это с тем, что Бог, как следует из того же Писания, есть любовь? Неужели любящий Бог уготовил людям, пускай даже грешникам, вечное мучение? Это гигантский вопрос, заслуживающий отдельного разговора. Сейчас, в программе, посвященной Евангелию, мы послушаем размышления английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра о том, что, как он отмечает, в Евангелии можно найти подтверждение как одному, так и другому взгляду на проблему. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра под названием «Смеем ли мы надеяться на спасение всех?», параграф, который озаглавлен «Два вектора Писания».
В Новом Завете, как мне кажется, несложно отыскать тексты, недвусмысленно предупреждающие нас о перспективе нескончаемых мучений в аду. Взять хотя бы три речения, которые приписывают непосредственно Христу. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 43, 47 и 48. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41, из притчи об овцах и козлищах. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Луки, глава 16, стих 26, слова Авраама, обращенные к богачу в аду: «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Трудно и едва ли возможно говорить о жизни после смерти, не прибегая к метафорам и символам. Поэтому неудивительно, что во всех приведенных текстах используется метафорический образный язык – огонь, червь, великая пропасть. Конечно, метафоры не следует воспринимать буквально, но едва ли можно не заметить скрытый в них смысл. Огонь, как сказано, неугасимый и вечный, червь не умирает, пропасть непроходимая. И если вечный «эониос», Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41, на самом деле означает просто вековой, длящийся нынешний эон, но не переходящий в жизнь будущего века, и если пропасть лишь временно непроходима, то почему в Новом Завете об этом не сказано прямо? Пожалуй, эти и другие гиеноогненные тексты лучше рассматривать на фоне других, реже цитируемых фрагментов Нового Завета, которые указывают скорее на универсалистское направление. Параллель между всеохватностью греха с одной стороны и всеобщностью искупления с другой проводится в целом ряде посланий апостола Павла. Нагляднее всего она представлена в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел проводит аналогию между первым и вторым Адамом. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Глава 15, стих 22. Несомненно, слово «все» в обеих частях этого предложения несет одинаковый смысл. Похожие высказывания содержатся также в послании к римлянам. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Глава 5, стих 18. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Глава 11, стих 32. Можно бы возразить, что в этих трех текстах Павел имеет в виду лишь возможность всеобщего искупления смертью и воскресением Христовым, но это еще не означает, что все будут или должны быть спасены. Спасение зависит от сознательного выбора каждого. Можно сказать, что оно всем предложено, но не все его примут. На самом же деле апостол Павел не просто предполагает возможность, он выражает твердое упование. Он не говорит «может быть, все оживут», но «все оживут». По меньшей мере, это вселяет в нас надежду на спасение всех. Следовательно, Льюис, утверждая бесспорный факт, что не все будут искуплены, противоречит апостолу Павлу. Та же нота безусловного упования еще отчетливее слышна в первом послании Коринфянам. Для Оригена это ключевой текст. «Христос будет царствовать», утверждает апостол Павел, «доколе Бог низложит всех врагов под ноги свои». Когда же все покорит ему, сыну, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Глава 15, стихи 27-28. Фраза «все во всем» бесспорно указывает не на окончательное разделение, дуализм, а на всеобщее и окончательное примирение в конце времен. Отметим также другой текст, существенно повлиявший на арминиан и Джона Уэсли. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи 3-4. Здесь, конечно, можно сказать, что автор не утверждает неизбежно спасение всех, но лишь говорит, что это угодно Богу. Но вправе ли мы полагать, что Божия воля может быть нарушена? Выходит, и этот текст оставляет нам, по крайней мере, надежду на всеобщее спасение. Итак, апеллируя к Писанию, необходимо принимать во внимание всю сложность и противоречивость его свидетельства. Не все в нем указывает в одном направлении. Есть два противоположных вектора. Некоторые тексты как будто бросают нам вызов. Бог призывает, а не принуждает. Я свободен в своем выборе принять или отвергнуть зов Божий. Будущее неизвестно. Что именно мне определено? Может быть, меня выдворят с брачного пира? Но есть и другие тексты, в которых столь же решительно утверждается верховное владычество Бога. В конечном счете, Бог побежденным быть не может. Все будет хорошо, и в конце действительно Бог будет все во всем. Наш выбор и всевластие Бога. Таковы два вектора Нового Завета.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Смеем ли мы надеяться на спасение всех?» Параграф под названием «Два вектора Писания». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».